В одном из фильмов «Воспитание терпения и веры» про Рублева был показан сюжет, как иконописец, защищая малолетнюю девушку, зарубил топором татарина, человека. Прошу пояснить о грехе и долге. Кто прав, кто виноват? Объясните данную ситуацию. Ведь убить грех, а Рублев святой. Как поступить?
Святость не определяется тем, насколько кто-то решил кого-то канонизировать. Святость вы лучше рассматриваете как некую степень духовной силы, позволяющей человеку наиболее благоприятно реагировать на какие-то сложные ситуации. То есть чем лучше он становится способен контролировать негативные свои какие-то отклонения, возможные в его внутреннем мире, тем больше это показывает на его действительно хорошие достигнутые качества. И уже можно говорить, да, вот этот человек замечательный в этом смысле, он уже достаточно силен, чтобы на него можно было положиться в трудный момент. У него наибольшая вероятность сделать правильное решение. Мы не можем сейчас в этом случае рассматривать понятие святости как то, что относится к качествам человека, который уже перестал быть способным делать какие-то слабости. Нет, до этого еще пока далековато. К этому еще надо подойти всем. А многие из тех, кто трудились, отдавали жизнь свою во славу Бога, и тех, кто действительно мог отдать это наиболее интересно, и о которых можно сказать, да, замечательный был человек, удивительный был человек. О них, если так говорить более полно, нельзя бы сказать, что они во всем замечательны. Нет, у них тоже есть определенные свои слабости. Но они, делая свой труд, многого не могли в себе знать, потому что, выбирая ту или иную стезю служения, у них не всегда было возможным приоткрыть что-то, что у них еще недостаточно развито. И если человек отдавал служение Бога, выбирая путь, к примеру, монашества, там, конечно же, многое нужно победить в себе. Он определенно задает цепочку усилий, которые человеку нужно будет правильно решить, сделать. Но сказать, что тот, кто не знает, что такое дети на самом деле, потому что это, об этом нет смысла фантазировать, это реальность, который не сразу еще и поддается пониманию даже тех, кто рождает детей. Папа став, вернее, человек, мужчина став папой, он даже не от первого ребенка может почувствовать качества отцовские. И бывает еще, и надо еще родиться кому-то, чтобы однажды потихонечку начать видеть в себе что-то, что раньше мужчина мог не ощущать. Это явление очень серьезное, поэтому даже у тот, кто дал начало новой жизни, стал отцом, и то у него не хватает, не всегда хватает этих уже реальных обстоятельств, чтобы познать эти особенности. А тот, кто к этому мог и вовсе не прибегать, говорить о том, что он на уровне теории мог хорошо понять эти качества, каким-то образом это неправильно. Вы не знаете этих качеств. И эта сторона тем более, так как она всегда развивалась, она не всегда была правильной, далеко не всегда, и, конечно, это все еще осталось темным пятном. Это еще все надо учиться правильно познавать. Поэтому в монашеские годы кто-то, если посвятил всю свою жизнь служению Богу и деланию каких-то усилий, дополнительно проявляясь в творчестве на земле, он мог еще и не знать, а какой он, оказывается, еще слабый в семейной жизни. Он просто этого не знает, потому что ушел от этого. Поэтому, конечно же, чтобы говорить о развитии, тут надо со всех сторон приоткрываться человеку и многие качества в себе формировать широко.
То есть должен ли вот человек вот так вот заступиться за кого-то и вот так вот совершить вот такой тяжкий грех?
Я понял. Вообще, в принципе, возможно ли, да, прибегнуть к этому, и чтобы это оказалось даже в положительном смысле рассмотрено? Нечто подобное ты пробуешь спросить, да? То есть, возможно ли в положительном смысле прибегнуть именно к этим качествам, или оно во всех случаях рассматривается отрицательно? Это как и то, что я перед этим отвечал. Это всегда негативно. Но дальше все определяется тем, в какие ситуации вы действительно попали. Что вами стало двигать? Ведь вы попадаете не случайно в те или иные ситуации. Не случайно. И человек, попадающий в подобные обстоятельства, он попадает для того, чтобы что-то суметь именно в этот момент правильно начать рассматривать. Но, конечно же, им завладеет какое-то чувственное переживание, которое начинает подталкивать его к каким-то решениям. И сумеет ли он правильно на это ответить? Не сумеет. Вот тут уже много начинает решаться, к какому выбору он все-таки прибегнет. И здесь, конечно же, я бы не хотел торопиться говорить вам чисто такую разумную подсказку. Потому что в гармонии Вселенной есть закон, отразившийся в Ветхом Завете в виде око за око. И где было бы неумно сказать, что этот закон какой-то странный. Разве можно, вот если ближний пришел у вас, как-то побил, и побить надо его. То есть выбили вам зуб, вы пошли, выбили ему зуб. Сломали вам ногу, вы пошли, сломали ему ногу, чтобы восстановить некое равновесие. То есть в законах природы предусмотрено некое обстоятельство, таинство, которое связано с тем, что чем больше вы пробуете бороться против гармонии, тем сильнее гармония начинает бороться против организма, нарушающего эту гармонию. То есть вы выводитесь из этой гармонии, и у вас разрушается физиология. В зависимости от того, насколько вы проявляете агрессию к происходящей реальности. Это закон справедливый, неважно, кто это делает, ребенок, неважно, нарушает ребенок или он попал в условия, где его ввели в какие-то обстоятельства, при которых происходит активное нарушение гармонии. Произойдет ситуация в ответ, которая погубит и того, кто нарушает эту ситуацию, и ребенка, находящегося в этой ситуации, введенного сюда. То есть разрушение произойдет, это закон гармонии, где сама гармония не пройдет и слезинки за гибель ребенка. Там нет эмоциональных таких переживаний по поводу гибели кого-то. Гармония не имеет слез. Но она всегда справедлива, исключительно всегда. Никто ее не обманет. Никто не перегнет эту ситуацию весов таким образом, чтобы кто-то несправедливо как будто бы что-то получил. Такого не бывает в принципе. Так вот, если сказать чисто разумным языком такого характера, конечно, можно сказать, что защищая одну жизнь, в зависимости от того, что это за жизнь, если у вас есть единственная возможность остановить, единственная возможность, это только убить того, кто проявляет агрессию, то, конечно, здесь, взвешивая, можно посмотреть, если кто-то уже с какими-то качествами, которые бесперспективны, угрожает жизни тому, кто по своим качествам имеет хорошую перспективу развития, тогда можно сказать, конечно, в этом случае рационально убить того, кто перспективы не имеет, если выбирать из двух организмов один. Но вы такую оценку делать не в состоянии. Перспективы, качеств того или иного человека оценить вы не в состоянии. Поэтому даже в этой связи можно привести некоторую аналогию с высказываниями других духовных учений, где есть такие притчи своеобразные, сказания. И, к примеру, одно из них, которое я сейчас так кратко, недословно упомяну, в одном случае ангел собирался пойти по дороге среди людей и сделать какие-то дела. И один человек хотел с ним пойти вместе. Он напросился с ним идти и сказал, возьми меня, я хочу быть с тобой. Ангел предупреждал его, но ты не должен меня ничего спрашивать только. Если не будешь спрашивать, я согласен. Он согласился. И вот они пошли. Вот. Будучи там переправляясь через реку, переправлял мальчик их на лодке. Но как только они переправляли реку переплыли, ангел убил мальчика. Это очень удивило человека, как так, ничего себе за добродеяние, что он сделал. Потом в доме переночевали у одних людей, небогатых. И после того, как переночевали, утром рано встали, пошли, ангел поджег дом, он загорелся, возник пожар. Человека опять это шокировало, как же так, ничего себе, что ты творишь. Потом еще произошло, и однажды он просто уже очень напросился, чтобы ответы все-таки были даны. И он уже начал пояснять, показывая, что в данном случае он мальчика убил только потому, что он вырастая, он должен был принести огромное горе. Он просто предотвратил развитие этого горя во благо его внутреннего мира. Просто во благо. Но человек этого не мог знать, но знает гармония. Также у человека, почему ты разрушил дом этот? Да потому что в стене этого дома был клад. И сейчас они будут разбирать пожарище, и его найдут. Все. Замечательное развитие событий. Но человек этого не знал. Он ругался. Он внутренне был в негодовании. Как же так? Чего себе ангел называется? Сделал столько бедствий. Так вот, вы часто попадаете в ситуацию, которую на самом деле не понимаете, какая перспектива в развитии этих ситуаций. И попадаетесь очень своеобразно в нее. И вот, конечно же, чтобы особо не затруднять ваше осмысление этой реальности, прежде, конечно, делается запрет на всякое насилие с вашей стороны. Это уже не закон гармонии материального бытия, это закон духовного бытия. Должен быть категоричный запрет. Но если все-таки вы где-то как-то, по каким-то причинам, испытав сильное волнение, которое может порой даже захлестнуть вас, и в какой-то мере ослепив, заставит вас делать что-то, это будет воспринято как некое исключение, которое вам было присуще. И если вы все-таки не способны были собой владеть, ну что ж, воспримем это как ту неизбежность, которая в этом случае была нужна, чтобы сохранить того молодого человека, молодую девушку, и убивая Татарина. Видимо, он не имел хорошей перспективы впереди. И так как он не понимал, тот, кто его убивал, то его руками это сделала гармония. И он, естественно, значит, был в состоянии, когда его, может быть, и даже агрессия, она настолько овладела им, что он увидел единственную возможность, это только прибегнуть к этому действию. Но убивать с любовью невозможно. Нужна агрессия. И это ведет человеком. Поэтому, когда говорят, мы убиваем за правое дело, глупости, Божьей воли убивать не существует вообще, ее не может быть. И если вы на это идете, это как на в том, что сейчас я говорил о вынашивании ребенка. Это случай во всех отношениях негативный. Но если вы идете на эту жертву, умейте тогда взвесить, во имя чего вы делаете, что вами движет. Действительно ли вы считаете, что эта жертва в этом случае неизбежна? Потому что для вас, для того, кто прибегнет к этому, это будет серьезная жертва. В духовном мире у вас пойдут искажения. Поэтому тот, кто начал убивать, в его психике идет серьезное искажение. И оно может очень серьезно играть большую негативную роль в последующей вашей жизни. Вот разве что так я вам сейчас могу дать ответ на этот вопрос. Но если, опять же, я что-то недостаточно понятно объяснил, тогда переспросите.
Дело в том, что в одной из ваших книжек, «Свободу нельзя», вы думаете об этом, о том, что человек, опять-таки, какой бы он ни был плохой, вот вы говорили вот про клад, говорили про мальчика, который вот в будущем принес вот тот вот, деды большие, вот множество количество народов. Но он, опять-таки, человек, у него есть душа. Этот человек родился, так же мы будем говорить об аборте. То есть эта тема, то есть вот этот вот парадокс, здесь нонсенс. То есть человек родился, у него душа, ну ты его убил, ну во благо вот там вот того.
Тебя смущает мое разрешение или запрет?
Нет, дело в том, что в одной из ваших книжек...
Подожди, сейчас, что ты понял из этих книжек? Тебя смутило разрешение или запрет с моей стороны?
Там написано запрет, здесь разрешение.
Я сейчас немножко расширил этот вопрос, просто чуть-чуть расширил. Но если ты спросишь, как лучше, я тебе скажу, не делай этого. Тогда что тебя смущает, еще хочешь пояснить? Я ведь не призвал сделать. Я ведь не призвал сделать. Я объяснил ситуацию, где я показал момент, который просто может быть вами... Вы можете не в состоянии себя контролировать. Ведь часто может человек к этому прибежать, ощутив некий сильный, мощный порыв, который просто повел его и заставил это сделать. Ведь многие так вот часто делают, находясь в состоянии так называемом аффекта. И для этого случая говорить «ты не должен был сделать», ну так можно сказать только глупец. Человек вообще не в состоянии был контролировать, что с ним происходит. Говорить подсказку можно тогда, когда ты контролируешь то, что ты делаешь. И ты в состоянии осмыслить и предпринять осознанные какие-то иные усилия. Для иных обстоятельств давать подсказку, ну, просто будет несерьезно. Это как разговор со стенкой. Поэтому многие ситуации, они часто происходят именно в этом состоянии. И тут сразу сказать «можно, нельзя» нет смысла. Я могу только объяснить, почему это происходит. И в этой связи я объясняю, я показываю, что в зависимости от того, насколько произошло ваше ослепление, насколько вы действительно ли в состоянии были оценить, что вы делаете, в этой зависимости будет возлагаться характерная какая-то ответственность. То есть ничего не понимал, можно сказать, почти ничего на вас не легло. Вы были освобождены от этой ответственности. Вы совершенно ничего не понимали. Поэтому в таком состоянии человек может неоднократно совершить преступление, но внутри у него поражение не произойдет. Он был в определенном состоянии психики, у него это проявление. И если вы хоть чуть-чуть понимали, что так нельзя было делать, но стали делать, в зависимости от этого понимания у вас была определенная доля ответственности, а значит, так как вы начали нарушать осознанно законы Бога, в соответствии с этим будет заложено что-то, связанное с искажением в вашей психике. То есть это неизбежно будет происходить. Поэтому вот я только лишь раскрыл суть явлений, которые происходят и бывает, происходит, не спрашивая, понимаете вы это, хотите, не хотите, оно возьмет и произойдет. И я вот объясняю, что в данном случае, даже уже с такой стороны, подходя к такому обстоятельству, вы прежде не судили того, кто это сделал, все-таки на это решился, потому что вы можете не знать, а почему он на это решился. И я сразу могу сказать, конечно же, эти действия, независимо от того, на кого они будут направлены и каким лозунгом будет руководствоваться этот человек, эти действия никак не будут способствовать увеличению его святости. Никак. Если этого нужен еще добавка, пожалуйста, вот я ее сейчас даю. Поэтому, конечно, лучше не делать, потому что даже, опять же, возвращаясь к этой ситуации, даже если эту ситуацию опять вновь рассматривать, то все-таки мы говорим о ситуации, где у мужчины, который защищал кого-то, был в руках топор. Но если у него была возможность ударить по голове, в этом случае можно было выбрать другое решение, ударить по ногам или по руке. То есть лишить человека возможности применять насилие, но не лишить его жизни. То есть даже такое решение уже говорилось бы о том, что гораздо мягче это произошло, чем если бы он ударил по голове. Но это опять же нужно мыслить, это опять же нужно рассуждать. И все зависит от того, в какой ситуации он находится, этот человек. А вы описываете сейчас такой сюжет фильма, а вы не на самом деле это описываете, знаете, еще вам составляет что? Большую трудность. Вы не находились в условиях, когда всех режут вокруг вас. Вы себе представить не можете, что это за психологические обстоятельства. Там голова вообще может утратить способность нормально рассуждать. Просто от одного того, что это может быть впрямую вас пока не коснулось. Но очередь и до вас дойдет, потому что она уже идет, эта очередь, и вы это видите. В этот момент с головой может очень своеобразное произойти таинство. И в этот момент сразу торопиться, как правильно сделать, а это еще надо быть очень сильным, чтобы действительно сконтролировать всю эту ситуацию, суметь оценить ее правильно и предпринять то усилие, которое больше связано подставить другую щеку. Это надо огромный дух иметь. А он далеко не у каждого в такой мере может проявиться. Поэтому это страшная ситуация. И здесь действует общая, такая огромная психическая трагедия, которая в этот момент разливается вокруг. Ведь мы говорим сейчас о ситуации, где ворвались чьи-то полчища. Но это же страшное явление, это огромное горе, там трагедия и страх. Она как липкая масса начинает виснуть везде, и она сдавливает сознание, ослепляет человека. И в этот момент говорит это трезвом мышлении. очень непросто. Там, конечно, многие поддаются страху, и панические какие-то явления, они просто приводят человека к нечеловеческому чему-то очень сложному. Поэтому я вот сейчас вот таким вот образом трогаю тему, может быть, сейчас достаточно ясно прорисовал картину. Я просто ее прорисовываю не в каком-то узком аспекте. Как и все многие вопросы, которые вы пробуете мне задать, я их пробую раскрыть с позиции того, чтобы вы научились видеть суть этих явлений. Не только как правильно, но часто я пробую рассказать суть этого таинства, когда у вас возникает более широкая ясность того, о чем вы пробуете спросить и что пробуете уяснить. Вам легче потом уже даже многое самостоятельно додумать. Что тут важно было бы видеть полноту картины с этим связанную, с темой, которую вы пробуете с какого-то угла затронуть.